Всех сердечно приветствую и поздравляю тоже с праздником Великой Победы. Пусть Господь дарует вам мир. И Бог есть мир, да? Шалом вам всем. Книга Откровения, 2 и 3 глава. Я хочу с вами поделиться тем, что получил сам на конференции, которая была недавно по книге Откровения. Это послание двум церквям. Это послание церкви Фиатирской и послание церкви Сардийской. Вторая глава с 18 стиха. Книга Откровения, вторая глава с 18 стиха. «И ангелу Фиатирской церкви напиши так, говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халка Ливану. Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете. Держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные. Они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь. Небольшая церковь Фиатирская, церковь небольшого городка, находящаяся на пересечении разных путей, отличающаяся город особенностями такими, что в нем были разные содружества или гильдии разных рабочих. Это гильдии ткачей, сапожников, кожников, те, кто занимались тканью. И вот этот небольшой город 2000 лет тому назад, безусловно, это на юге, это Малая Азия, это тепло, это жарко, это вот дома с плоскими крышами, и это люди, которые объединяются по роду своей деятельности. И союзы, в которые они объединяются, их поддерживают и являются смыслом их жизни. И они, находясь в этих союзах, имеют общение, имеют поддержку друг от друга. И более того, будучи в стране языческой, периодически участвуют в разных праздниках, да, свойственных для этой страны и для этой местности. И несмотря на то, что некоторые из этих гильдий стали христианами, они остались членами этих гильдий и принимают участие в этих празднествах и находятся в общении со своими, ну, товарищами по работе. И это общение продолжается. И это общение накладывает свои определенные черты. Что происходит с ними? Ангелу Фиатирской церкви напиши так. Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халка Ливану. И это послание, и послание следующей церкви, и мы это с вами чуть-чуть позже увидим, да, характеризуется тем, что идет предупреждение. Предупреждение о том, что Господь имеет зрение, которое всепроникающее зрение. Это тогда, когда нас видно, и тогда, когда мы думаем, что нас видно. И тогда, когда мы подразумеваем, что наши поступки, наши мысли, наши слова, они остались незамеченными. Для Бога ничего незамеченного нет. Господь имеет определенный взгляд, и очи его, как пламень огненный. Это прожигающий взгляд насквозь. Нету ему препятствий. Никакие стены, никакие броня никакая, ничего не остановит. У меня на даче не берет сотовая связь. Но в каких-то местах можно защититься от ядерной радиации. Но от пламенных очей Господа защититься невозможно. Видит все и насквозь. И вот этот пламень огненный его очей говорит о том, что он знает все дела, знает и любовь, знает и служение, знает и веру, и терпение. И то, что последние дела твои больше первых. Перечисляются все возможные дела, свойственные для христиан вообще в принципе. Для тех людей, которые уверовали, обратились к Господу. Которые приняли Иисуса Христа как Спасителя. Которые приняли Иисуса Христа как Бога. Которые уверовали в то, что Он воскрес на третий день. Более того, Он говорит о том, что Он видит, что люди, которые приняли Иисуса Христа, растут в своем духовном состоянии. Последние дела больше первых. Идет духовный рост, явный духовный рост. И это очень позитивно характеризует эту церковь. Но при этом есть некоторое замечание. Имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Значит, у них в церкви было немножко демократии, немножко было либерализма, да, и они позволяли, иметь, разные мнения, да, в своем составе. И вроде бы, вот эта вот свобода и демократия характеризуется Господом Богом отрицательно. И говорится о том, что нет, это плохо. На фоне всего остального хорошего есть то, что есть конкретно плохо. И конкретно плохо – это то, что допускается иное мнение, иное видение, исходящее от определенного человека, и имя ее здесь выписано. И по тексту изучения, так как мы с вами изучаем Библию, обычно мы делаем анализ, встречается ли подобное имя где-то в библейской истории ранее. И если мы с вами посмотрим ранее, то мы увидим, что в третьей книге царств также упоминается книга Иезавель. Имя это Иезавель носит царица, которая имеет определенные черты характера, и за ней идет определенный шлейф. И по сегодняшний день средоточие зла, зла как зла привнесения чужой науки или чужого учения вот в среду Божьего учения, это имя нарицательно. И это не случайно, что эта Иезавель Фиатирской церкви и та Иезавель, которая мы можем прочитать в третьей книге царств, это 16 глава с 29 по 33 стихи, они подобны по характеру, и они друг на друга похожи. И та, и другая вносила чуждое учение в среду людей, посвятивших себя Господу. В чем смысл этого учения? Почему так жестко об этом учении говорит Господь? Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Мы вспоминаем с вами контекст этой Фиатирской церкви. Значит, христиане, находящиеся в среде языческой. Каждый из них добывает хлеб свой своими руками. Находится в какой-то определенной гильдии, да, среди своих сотрудников, соратников и друзей. Периодически участвует в празднествах. А так получилось, что он принял веру Господа. И принятие веру Господа – это идет изменение сознания, идет изменение оценки жизни. Это меняется жизнь полностью. И дальше, если мы с вами посмотрим, вот об этом изменении, собственно говоря, и говорится. 21 и 22 стих. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаяться в делах своих». Какое ключевое слово, дорогие мои? Покаяние. И вопрос, и ключ вопроса, да, и ключ отношения конкретно в этой церкви в вопросе покаяния. Очень часто у нас смазывается эта картина покаяния. Мы считаем, что покаяться – это встать в церкви, провозгласить Иисуса Христа Богом, признать свои грехи, и все, это есть покаяние, и этого достаточно. Очень часто это происходит на эмоциональной волне. Но что такое покаяние по сути, внутри, что оно из себя представляет? И если мы с вами посмотрим, покаяние, греческое слово метаноя, это изменение мышления, это перемена мышления, это когда вас здесь выключили и заново включили. Я очень часто вижу перед собой этот пример, когда Господь делает трепанацию черепа, открывает верхнюю часть, открывает ее полностью, вытаскивает те мозги, которые были, и вставляет новые, и закрывает. И это становится, как так оно и есть. Это есть метаноя, это есть перемена мышления. В чем она происходит, эта перемена мышления? Если до этого момента мы жили для кого? Для себя, для мира, для получения удовольствия, для достижения каких-то определенных нами, собой поставленных себе целей, то после этого мы для себя что? Умираем. Мы сораспялись с Иисусом Христом. Нас перестало быть. И мы живем только ради Иисуса Христа. И рождаемся только лишь для жизни в Иисусе Христе. И думаем только о том, каким образом быть угодным Иисусу Христу. Как предоставить свои члены и всего себя для Иисуса Христа. Это есть покаяние. Это есть обращение к Богу. И поэтому вот с этим словом «покаяние» у нас идет очень близко слово «обращение». Обращение – это обращение на 180 градусов. Это если я шел сюда, я развернулся и пошел в абсолютно обратную сторону. Это если я раньше бежал ко греху и получал от этого удовольствие, то сегодня я бегу от греха, и грех доставляет мне такой дискомфорт, что я не могу жить. Мне от этого плохо. Он отторгается от меня. Проблема Фиатирской церкви в этом. Покаяние, которое произошло у них, было на волне эмоций. Они вроде бы покаявшиеся, вроде бы ставшие христианами, вроде бы будучи членами этой Фиатирской христианской церкви, они оставались в своем кругу и в своей среде. И более того, подвергались влиянию вот этого учения Изавели, которое говорило: да ничего страшного, да все нормально, да живите так, как живут все вокруг. Да в чем проблема? Чего выделяться? Зачем дергаться? Что вы тут из себя строите? Будь такой, как все. Не надо из себя сделать особо чистого. Не надо чураться вот каких-то таких, ну, компаний, да, или там празднеств. Но Господь говорит, что мы должны очень жестко, трезво подходить к тому, что с нами происходит в жизни. Проверять это все на угодность или неугодность Господу. Апостол Павел говорит: «Я все могу, но не все мне полезно». Мы, находящиеся под благодатью, не под законом, для нас открыто все. Но имея Духа Святого в себе, мы вправе и обязаны проверять, как ко всему этому относиться, как это воспринимать. И проблема Фиатирской церкви, то, что они подверглись этому влиянию. Человек сам по себе склонен к тому, чтобы, ну, остаться в той греховной жизни, потому что мы скованы этой плотью. Эта плоть тянется ко греху, тянется к этому миру, тянется к тому, чтобы быть с миром в мире. Но дух, который мы получили, он совершенно другой. И он работает по-своему. И надо ни в коем случае не подавить этот дух, дать ему проявить себя и встать на сторону Иисуса Христа. Либо, если это не так, если мы все-таки пошли на это, что произошло с Фиатирской церкви? Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь. если не покаются в делах своих. Это действительно так. Не только она сама, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности. Воздам каждому из вас по делам вашим. Проблема Фиатирской церкви в делах. Они покаялись, они стали членами церкви, но дела остались прежними. Дела не поменялись. Дела, как были мирские, как были дела до покаяния, такие же дела остались и после покаяния. Это та проблема, которая объединяет эту церковь и следующую. И вы вот это сейчас усеките, да? Поймите, да? Уловите. И мы, когда будем смотреть с вами Сардийскую церковь, вы увидите та же проблема. Проблема в делах. По-разному складывается вот эта проблема в той или в другой церкви. Но проблема именно в этом. Не поменялись дела. Не произошло переворота в сознании, который формирует все остальное. Бесполезно менять дела усилием воли. Ничего не сделаешь, когда ты уже имеешь это желание. Когда это желание у тебя уже здесь в сердце, оно все равно реализуется в поступке. Блок и барьер нужно ставить до того, как это желание появилось. На том уровне, когда возникла мысль. О чем идет речь? Источником наших дел должен являться Дух Святой, который формирует нам определенные мысли, который формирует у нас определенные желания, которые реализуются в определенные поступки. Это наша ответственность перед Господом, это наша жизнь. Жить по Духу Святому, слышать Его голос, принимать это своим желанием и реализовывать это в конкретных действиях. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Осознание того, что мы получили спасение, что есть наше покаяние, держаться за это, не ослабевать в этом держании, постоянно себя проверяя и оценивая. Вот это состояние тренинга в посте и молитве. Постоянная оценка потока мыслей, который в нас идет. Их фильтрация и реализация этих мыслей. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Мы с вами уже победившие. В тот момент, когда мы приняли Бога, Иисуса Христа, веруя в сердце, мы есть побеждающие. Мы есть побеждающие, мы есть победители. И подход к нам как к победителям. Но победить недостаточно. Эта победа происходит во времени. Это не один день 9 мая 45 года. Наша победа – это в тот момент, когда мы обратились к Господу. И каждый день мы совершаем эту победу. И сегодня, и в этот день, и завтра, и вчера – это каждодневная победа. Стояние в Иисусе Христе. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Упор делается, и концентрация всего сказанного в Фиатирской церкви на 26 стихе. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца. Дела не свои, не то, что мы решили. Не так, как мы посчитали нужным, хотя эти дела могут быть и нормальными. Но очень часто эти дела бывают наши, а не дела Духа Святого, не дела Иисуса Христа. Это вот мы такие хорошие, это вот я это сделал. Но Иисус Христос делает определенный акцент, дела мои и до конца. Не только лишь задумать это, да, благими намерениями, мы сами знаем, куда мы попадаем. Но совершить и совершить до самого конца. Тому дам власть над язычниками. Тот получает власть над всеми народами. Тот получает власть быть в конце концов в Царстве Божьем. Быть полноценным наследником Иисуса Христа. и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю». Звезда утренняя – это образ Иисуса Христа. Тот, кто совершает эту победу, пребывает в делах Иисуса Христа, имеет Иисуса Христа как звезду утреннюю в сердце своем, постоянно, которая светит и горит и освещает всем вокруг. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам, сегодня говорит нам с вами. Постараюсь очень кратко по второй церкви. Всего 6 стихов. 3 глава, с 1 по 6 стих. Дорогие мои, дорогая церковь, конференция, на которой мы были, это целый день. Я пытаюсь это целый день ужать до размеров проповеди. На будущее для каждого из вас есть возможность в большей степени, да, и с большей посвященностью находиться в Слове Божьем. С 1 стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд: знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Не кажется ли вам подобная ситуация, что и с предыдущей церковью? Похожие проблемы, но несколько под другим углом. «Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит имеющий 7 духов Божьих». Кто этот имеющий 7 духов Божьих? Это наш Господь Иисус Христос. «И 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». О каком имени идет речь? Это мы с вами, это христиане. Мы себя называем христианами, а христианин, и мы это знаем по Слову Божьему, это тот, который действительно жив. Но оказывается, можно носить лишь имя христианин, но таковым не являться. А тот, кто лишь носит имя христианин, таковым не являясь на самом деле, тот не жив, а лишь жив как будто бы, а на самом деле он мертв. И причина та же, как и в предыдущем случае. Потому что смотрите, какая ситуация, что говорится в Слове Божьем. Третий стих. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». Опять та же проблема, проблема в покаянии. Опять та же проблема в неосознании того, что такое есть покаяние. Что это есть для меня? Каким образом это для меня происходит? Насколько меня касается Слово Божие? Даже здесь, находясь в собрании, либо я засыпаю, либо это меня каким-то образом касается, либо меня это вообще не касается никак, и я могу в этот момент вообще отвлечься и заниматься чем-либо угодно другим. Мое отношение к Слову – это критерий моего покаяния. Оно реально произошло, произошла смена мышления, произошла трепанация и вкладывание мозгов от самого Господа, произошла полная перемена в моей жизни, в моем отношении к окружающим. О чем идет речь? Делает дела, является церковью, объявляет себя христианином, но что это за дела? Каким образом они происходят? Внешне они вроде бы те дела, которые должны быть у христианина. Он ходит в церковь, Он слушает проповеди, он иногда открывает Слово Божие, он бывает в общении с верующими людьми. Но является это его внутренней потребностью? Является ли это действием Духа Святого? Или это его человеческое, которое встраивается в те рамки, которые он сам себе придумал, чтобы быть, внешне, со стороны, достойным гражданином для тех, кто его окружает? Не является ли это лицемерием? Что внутри? Произошла ли перемена внутри? Что является индикатором или мотивацией этих поступков? Я иду в церковь, потому что меня папа выгнал? Или я иду в церковь, потому что я не могу не пойти в церковь? Я нахожусь в церкви для того, чтобы служить тем даром, который я получил во время рождения свыше? Или я пришел в церковь, чтобы получить успокоение, общение? А может быть, я просто сюда хожу по привычке? Это мое внутреннее чувство, мое желание служить другим, находиться в постоянном служении другим, разобраться с собой. Как к этому относиться? Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Призыв от Господа. Бодрствуй. Правильно учитывай свое время. Бодрствуй не только днем, не только утром, не только вечером, но и ночью, когда спишь. Имея постоянно пищу и Слово Божьего, остальное время об этом думать и размышлять. Мы в пятницу изучали формулу успешности. Как достичь того, чтобы быть успешным всегда и во всем? Как успевать все, что бы ты ни задумал? Две вещи. Какие? Какие две вещи? В законе Господа воля. И второе. О законе Господа размышляет день и ночь. И тогда все, что не делает, все успеет. Вот это действие, вот это служение, оно проникает насквозь всю нашу жизнь. Это отношение с окружающими людьми. Насколько я настроен на то, чтобы отдавать. И мы знаем, что отдавать блаженнее, чем получать. Насколько я в семье, будучи ребенком, научен отдавать. Насколько я в семье, в отношении с женой, научен отдавать. Все жизненные отношения, пример Иисуса Христа, поставлен на том, чтобы отдавать. Не получать. Не так, чтобы это было мне хорошо, а стремиться делать хорошо другому. И от этого получать удовольствие. И в этом есть истинное счастье и стояние в Господе. Это то, что требует от нас Господь. И это не от того, что я себя отжимаю, а от того, что Дух Святой во мне находится. От того, что это происходит, и я осуществляю дела Божии, дела Иисуса Христа, не свои дела. Это есть исповедание моей веры. Это есть истинность моего покаяния. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Мы с вами побеждающие, не победившие. Не тогда, когда мы победим когда-то, а побеждающие каждый день, каждое мгновение. Только те, которые побеждающие, облекутся в белые одежды. И именно их имя не будет изглажено из книги жизни. И их имя будет исповедано перед Отцом Небесным. Слава Господу за такие чудесные примеры, которые Он нам дает. И дает настрой в жизни. Настрой на не на себя любимого. Не на то, как удовлетворить себя сном, едой, машиной, чем угодно. а настроен на то, как служить и послужить Господу. И в теле Христова, и в церкви, и в семье, и соседям, и на улице, и всюду. И этот настрой не мой собственный, не отжатый, а естественная жизнь в духе. Настрой на Иисуса Христа. Пусть Господь благословит всех нас на такой настрой. Аминь.